Далее вниманию слушателей предлагается приложение. Приложение составлено современным автором, используя свой личный опыт веры, опыт покаяния современных христиан, прихожан храма, истории из их жизни, реальной истории. В приложении автор пытается более простым и доступным языком показать современному человеку, раскрыть вот ту самую тему о терпении, о которой говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Это бывает необходимо в том случае, если человек по своему новоначалию в вере еще не привык понимать святоотеческий текст, еще не привык читать длинные, сложные, витиеватые предложения, которые используют авторы-богословы, еще не привык к слышанию церковнославянских слов, которые встречаются в тексте святых отцов. Поэтому приложение может здесь оказать большую пользу. Простота изложения, удобность для понимания современного человека, даже еще не искушенного в вере. И самое главное, примеры, на основе которых удобно понять смысл самоукорения, от которого рождается терпение. Итак, приложение. Очень часто нам не хватает терпения. Как только оно заканчивается, так сразу вспыхивает та страсть, через которую злой дух желает получить себе жертву. Эта жертва – грех, совершаемый человеком, когда нет больше сил терпеть. Так обычно жалуются, точнее оправдывают себя люди при согласии души с бесом. Чревоугодник, потеряв терпение, посреди ночи бежит на кухню и ест, иначе не может больше уснуть. А после поста с услаждением и без ограничения потребляет скоромную пищу, о которой так долго мечтал. Гневливый, потеряв терпение, начинает отвечать злом на зло, набрасываясь на своего обидчика с ругательствами. Страдающий печалью не может терпеть пришедшее искушение и, не имея упования на Бога, впадает в отчаяние. Гордый тем более не знает терпения. Ему надо, чтобы все было так, как он хочет. Он желает подавить всех, кто не согласен с ним. Так душа, потерявшая терпение, помрачается той страстью, которая в этот момент распаляется в сердце человека. Помрачившись, ум вступает в согласие с бесом, действующим изнутри сердца через соответствующую страсть, и происходит грех. Очередной своей жертвой душа вновь поклонилась демону, подтверждая свое сродство с ним, а не с Господом. Как страшно не иметь терпения. Христианин, не устоявший в терпении, подобен воину на поле брани, защищавшемуся железным щитом от вражьих стрел и вдруг бросившему этот надежный щит на землю. Такая ошибка будет стоить воину жизни. А христианин, потерявший терпение, лишается вечной жизни. Если теперь понятно, насколько терпение важно для спасения, то необходимо знать, как оно рождается, воспитывается и укрепляется в человеке. Святые отцы открыли нам эту тайну, владея которой они претерпевали всевозможные нападения от бесов, от мира и от собственной плоти. Для формирования в душе терпения необходимо самоукорение. В чем же должен укорять себя христианин? Большинство современных христиан пришли к вере после долгой безбожной жизни. На счету у каждого множество видов смертных грехов, неоднократно повторенных. Если сравнить смертный грех со смертельной раной, то задумаемся, сколько раз убита душа. Нужно обязательно понять трагическое значение этих проступков. Многие из них легко вызывают чувство мерзости и отвращения, приводят к глубокому сожалению о соделанном, потрясают душу, вызывают слезы, искреннее желание провалиться сквозь землю. Большую часть из них с точки зрения житейской уже никак не исправишь. Остается только оплакивать их до конца жизни с искренней надеждой на милость Божью. Некоторые женщины легко сокрушаются от воспоминания об абортах, справедливо укоряя себя в убийстве собственных детей. Такая мать становится способной терпеть оскорбления и нападки других своих детей, которых родила, и не сумела правильно воспитать. Для пользы духовной необходимо не только знать свои смертные грехи, но и глубоко осознавать их значение и понимать последствия. Тогда самоукорение легко заработает. Если христианин сам не может понять гибельное значение своих грехов, то должен обратиться за помощью к более опытному. Тот, кто уже научился укорять себя, оплакивая свои беззакония, поделится приобретенным опытом, подобно тому, как от одной горящей спички легко загорится другая. Душе требуется правильное осознание грехов, рождающееся от переоценки своей жизни с позиции евангельской истины. Нужно, чтобы уму человеческому открылась вся мерзость предыдущей жизни, бесчисленное множество жертв, принесенных сатане, такое же по количеству число ран, нанесенных своей душе, бесполезность и вредность разнообразных дел, планов и мечтаний, которыми непрестанно был занят человек. Нужно отвергнуть все добро предыдущей жизни, добро в кавычках, как противное Богу, потому что оно смешано со злом. Нужно осудить свою мнимую праведность, так приятную падшему естеству, так застилающую глаза души и мешающую видеть свое действительное состояние рабства сатане, добровольное и охотное пребывание в этом плену, перешедшее в содружество с дьяволом. Нужно прекратить оправдывать свои грехи, сваливая вину на окружающие обстоятельства, на других людей, на неопытность, на случайность. Нужно признать, что своими грехами мы приготовили себе место в аду, и он давно жаждет поглотить свою законную добычу. Лишь только милосердие Божие не дает пока этому совершиться, ожидая нашего покаяния. Оценив свою жизнь с позиции евангельских заповедей, увидев огромное множество грехов, осознав их ужасность, признаем себя достойными вечных мук ада и попробуем укорять себя в прошлых и нынешних беззакониях. Что же из этого получится? Чаще всего бывает так. Ум холодно перебирает грехи, а сердце никак не отзывается на произносимые слова. Занятие сухое и скучное, которое хочется поскорее бросить. Попытка укорять себя – это тяжелейшее насилие над душой, порабощенной страстям. Сердце становится как будто каменным, оно готово расположиться к чему угодно, но только не к покаянию. Если бы предложили встречу со старыми друзьями, концерт, сериал, отдых, приятные угощения, то есть все, к чему мы привыкли и любим, сразу возникло бы положительное чувство. А вот к самоукорению привычки нет, потому что в прежней жизни мы всегда применяли самооправдание. Короче говоря, сердце, зараженное болезнями, страстями, долго не может явить признаков здоровья, и самоукорение для него подобно пытке. Человек сталкивается с активным сопротивлением плоти и бесов. Мешает усталость, сонливость, нехватка времени, мешает окружающая обстановка, родственники, знакомые, мешают помыслы бесполезности, безнадежности, однообразности и тупости этого занятия, мешают чувства отвращения, тоски и угнетенности, атакуют воспоминания разных проблем, всплывают в памяти огорчительные и, наоборот, смешные истории. При таком мощном сопротивлении совершенно точно можно сделать вывод – бесы ненавидят самоукорение. Оно для них смертельно, поэтому и нужно. Несмотря на холодность сердца, нужно понуждать себя поначалу хотя бы механически это делать. Значительную помощь оказывают земные поклоны. Перед каждым поклоном необходимо произносить короткую, обязательно понятную для ума молитву. Для большинства начинающих христиан, еще не привыкших к церковно-славянскому языку, удобнее всего составить краткие прошения к Богу, около десятка, и каждый раз применять их с поклонами при исполнении упражнения в самоукорении. Можно использовать следующий перечень. «Господи, опять грехами своими наношу Тебе раны и проливаю кровь Твою. Господи, опять грехами своими служу сатане, и поэтому друг ему. Господи, опять забыл о предстоящей смерти и о страшном суде Твоем. Господи, грехами своими бесконечными готовлю себе место в аду». «Господи, грехи мои – это как дрова, от которых пламя адского костра все выше и выше, и уже достигает ног моих. Господи, укрепи во мне веру и дай мне сил победить мои страсти. Господи, дай мне покаяние и научи меня каяться в грехах. Господи, научи меня отрекаться от своей воли гибельной и исполнять Твою волю спасительную. Господи Иисусе Христе, Ты один Спаситель мой, спаси меня грешного. Господи, дай мне помнить Тебя всегда, распятого на кресте, за грехи мои». Если позволяет здоровье, то нужно повторять эти прошения с поклонами несколько раз. Тогда получится, например, 30. Если человек изучил веру в теоретическом плане и будет регулярно исполнять предложенные упражнения, то мало-помалу сердце начнет привлекаться к сочувствию словам самоукорения, и дело будет происходить уже не сухо и безразлично. Эти же слова самоукорения можно напоминать себе и днем, стараясь возбудить в сердце чувство сожаления о содеянных грехах. При регулярном искреннем упражнении самоукорение будет произноситься от всей души, с легкостью и охотой. Вот тогда-то от него родится столь необходимое нам терпение, посланное Богом. Самоукорение полезно для всех и является обязательным даже для преуспевающих монахов. Для мирян очень важно понимать, что без упражнения в этом делании не начинается реальная духовная жизнь. Повторим это важнейшее предложение, это важнейший момент. Для мирян очень важно понимать, что без упражнения в этом делании не начинается реальная духовная жизнь. Вера так и не оживает, оставаясь лишь теоретической, не касающейся сердца человека, то есть сердце продолжает быть наполнено страстями и сохраняет в себе вечную смерть, принадлежа сатане. Самоукорение возводит христианина на первую ступень евангельских блаженств, блаженный нищий духом. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Не взойдя на первую, как окажемся на высших? Топчась возле духовной лестницы и не поднимаясь по ней, как достигнем Царства Небесного? Не понуждая себя к первоначальным духовным добродетелям, как восхитим последующие? Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Ведь всякому понятно, что заскочить на третий или пятый этаж невозможно, нужно пройти сначала первый. А в духовной жизни, мы думаем, нет законов, и все будет подчинено нашему хотению и воображению? Как раз наоборот. В реальной жизни можно что-нибудь придумать, чтобы оказаться сразу на втором этаже. Законы физической природы человек иногда обходит с помощью приспособлений и механизмов. Но духовные законы во власти Творца, и никто не может его обойти. Невозможно победить гнев, стать кротким – это третья ступень. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Если мы не научимся укорять себя, тем более невозможно очистить сердце от всех страстей и достигнуть шестой ступени, Матфея 5:8, без самоукорения. Если кто-то и возомнил себя имеющим чистое сердце, зрящим тайны божественные и обладающим ведением, а укорять себя не умеет и не делает это постоянно, то такой находится в самообмане, точнее в бесовской прелести. Думает иметь ощущения благодатные, а в действительности питается рожцами. Смотри Евангелие от Луки, глава 15, стих 16. Бесовской пищей свиней. Перескочившему через первую ступень самоукорения кажется, что он уже имеет дары Святого Духа, точно знает истину и готов уже наставлять и учить других. Но при этом он совершенно не может терпеть людей, имеющих собственное мнение. Даже если оно доказано ссылками на священные писания и на священные предания церкви, таких он поскорее стремится подавить своей властью и силой. Если попросить человека, находящегося в самомнении, обосновать свою точку зрения, то он отвечает резко: «Какие еще тебе нужны доказательства? Я сказал тебе, и все». Убежденность в своей правоте, основанная на собственном мнении, полная. Вот какая беда. Но нельзя освоить высшую математику, не выучив таблицу умножения. И невозможно писать сочинение, не освоив алфавит. Точно так и не получится иметь последующие дары благодати, не приобретя первоначальных – самоукорение и сокрушение духа. Надо идти путем законным, входить в дом через двери, а не влезать через печную трубу, потому что последнее в духовной жизни невозможно. Для того, чтобы приучиться к самоукорению, полезно ежедневно понуждать себя к рассуждению о прошлых и настоящих событиях своей жизни, давая им оценку с позиции приобретенной веры. Такое рассуждение должно включать в себя воспоминания о реальных грехах и глубокое сожаление о них, а также напоминание себе о скоротечности жизни, о суде Божьем и вечных муках. Очень полезно написать эти слова на бумаге, иметь их всегда при себе и пользоваться ими в минуту искушений, когда душа не может сама противиться врагу и обессиливает от его ударов. В качестве примера можно использовать следующее. «Никчемный и окаянный я человек. Сколько лет прожил в неверии и нерадении? Сколько страшных грехов совершил в своей жизни? До какой степени развил свои страсти, что стал рабом сатане? Так что даже и не хотел грешить, а уже не мог не грешить. Многие из грехов стали нравиться мне. Я так привык к ним, что они стали смыслом моей жизни. Я оправдывал себя, что теперь все так живут. И если лишить себя этого, то все станет мрачным, серым и скучным. Таким образом, грех был признан за счастье. Зло для меня стало добром, а добро истинное было непознано и долгое время презиралось мною. Сколько лет уже нет никаких гонений на веру, сколько лет уже открыты храмы, свободно продается Евангелие и духовная литература, а я все не хотел познать истину. Сколько лет окружающие люди и даже мои близкие, родственники ходили в церковь, молились, читали, каялись во грехах и учились жить по-христиански, а я, ленивый, оставался в стороне, продолжая любить те беззакония, к которым приучился с самого детства. Я оправдывал себя занятостью, проблемами, делами, заботами, а ведь это просто отговорки. Кого я обманывал? Окружающих? Себя? Но разве можно обмануть Бога? Я живу на земле так, как будто не существует Бога, как будто я не творение Его, а самосущный, как будто я никогда не умру, а буду жить вечно, как будто не будет надо мной праведного суда Божьего. А если и будет, то я убежден, что я не грешник. Я так себя люблю, что желаю себе вечных благ, хотя ничего для этого не делаю. Зато все делаю для ублажения, упокоения, наслаждения, насыщения себя. Хочу, чтобы всегда и во всем исполнялась моя греховная воля, чтобы все было по-моему. Только в этих случаях я благодарю Бога. Когда же случится в жизни что-нибудь скорбное, неприятное для меня, ропщу, раздражаюсь, ищу виновных, осуждаю, желаю отомстить. Не хочу терпеть, мечтаю поскорее выкрутиться из неприятности. Одним словом, мне противна воля Божья, попускающая всему этому быть ради моего наказания, исправления и спасения. Я не умею покорять свою греховную волю святой воле Божьей, потому что за долгие годы неверия развил в себе своеволие. Оно-то и мешает мне нести свой крест, оно-то и противится смирению, оно-то и заставляет меня враждовать с людьми и с Богом. Я не могу терпеть, когда меня не слушают, когда мне не подчиняются, когда меня обличают, укоряют, злословят. Я не могу терпеть даже справедливого, а уж напраслину совсем не переношу. Нападаю на своих обидчиков, радуюсь, если с ними случилась беда, не прощаю обид. Если не смог отстоять себя, то становится так больно, что хочется плакать или что-нибудь ломать и крушить. Если не исполнится то, что я хочу, то давит тоска, печаль душит, порой доводя до отчаяния. Не желаю висеть на спасительном кресте, потому что всегда забываю свои грехи и беззакония, потому что правде Божьей предпочитаю свою кривду, привык жить по страстям, а евангельские заповеди мне противны. Я боюсь их, они кажутся мне невозможными и невыносимыми, поэтому и не стараюсь их запомнить, чтобы не исполнять. Так жалко себя и страшно, что хочется спрятаться от Бога куда-нибудь, в кусты, подражая согрешившему Адаму, лишь бы не отвечать за свое безумие. Всякий грех свой спешу оправдать. А чтобы не мучила совесть, поскорее стараюсь растоптать ее доказательствами неизбежности или необходимости нарушения заповедей. Отсюда и рождается мертвецкое нечувствие, которое не дает мне помнить о Боге, о смерти, об аде. Мешает молиться, каяться, сокрушаться. Расслабляет в делах духовных, зато в делах житейских чрезмерная активность. В развлечениях веселость и смех, в играх азарт, в пустых новостях интерес. В затяжном общении неуставаемость, в помыслах непрерывность, в мечтаниях фантастичность, в еде и в питье неумеренность, в сладостях несдержанность, в смотрении телевизора алчность. Меня интересует все внешнее. Что где случилось, кто что сказал или сделал, кто куда съездил, кто что купил, сколько стоит, у кого что произошло, кто заболел, кто умер и так далее. Конца этому нет. Какое дело мне до других? Зачем я заполняю душу свою всяким мусором? Ум мой переполнен всякой всячиной, а места для знаний спасительных не остается. Они отторгаются, как чужеродные. Поэтому, если я читаю что на духовную тему, то не понимаю. Если чуточку и понял, то немедленно все забываю. Если что и запомнил, то применять не хочу. Несчастный я человек. Как думаю спастись, когда все делаю для своей погибели? Я сам для себя первый враг. Почему я так интересуюсь делами других людей? Разве я за них буду отвечать перед Богом? Или, может быть, я поставлен судить их? Если я не могу изменить свою жизнь, то чем я могу помочь окружающим? Как я могу давать оценку их действиям своим помраченным умом? Где я возьму тот мудрый совет, который им нужен, когда сам пребываю в безумии? Откуда возьмется во мне слово утешения, если я сам постоянно пребываю в отчаянии? Что я скажу им о Господе, когда сам всегда забываю о Нем? Как помогу терпеть скорби, если сам пребываю в непрестанном ропоте? Куда я поведу, являясь слепым? Конечно, в яму. Зачем же я тогда мечтаю спасать других, погибая сам? Кто меня назначил спасителем? Кто мне дал право проповедовать Христа, если я не исполняю его святых заповедей? Оставаясь рабом сатаны, что я могу сказать о том, как нужно выходить из бесовского плена и обретать свободу? Не лучше ли мне молчать и оплакивать свои грехи, укоряя себя в безумии и беззакониях? Я сам до сих пор всего боюсь. Голода, нищеты, болезней, одиночества, лишений близких, темноты, врагов, пыток, тюрьмы, смерти. А почему? Потому что не доверяю Господу. Я слышал о Божьем промысле, но не доверяю Ему. Потому что привык доверять себе или надеяться на помощь ближних. А на Бога я не надеюсь, потому что вера моя мертва. Но как оживет во мне вера, если я не понуждаю себя к исполнению заповедей Христовых? Так и пребываю убитым вечной смертью. Ведь знаю, что Бог всемогущий благ, что не может делать никакого зла, что если и попускает временно злу действовать, то только в той мере, сколько это необходимо для моего спасения. Чего ж тогда боюсь? Боюсь, что Господь забыл обо мне или уснул? Или не рассчитает моих сил, или не даст помощи, или вовремя не ослабит искушение, когда силы мои будут на пределе. Но так думать нельзя. Это хула на Бога. Так думают безбожники. А я ведь считаю себя верующим и крест на груди ношу. Где же мое упование на Божий промысел? Где мое доверие Богу? Нет его. Потому что привык доверять себе. Мне многое не нравится из того, что случается со мной и моими ближними в жизни. Я бы хотел, чтобы было по-другому. Болезни более короткими и менее сильными. Искушения менее опасными и не такими продолжительными. Враги менее злобными и более склонными к примирению. Друзья более верными и менее забывчивыми. Родные более ласковыми и менее требовательными. Работа менее тяжелой и более оплачиваемой. Товары менее дорогими и более качественными, услуги своевременными и дешевыми, отдых частым и приятным, пища услаждающая разнообразной. Если обобщить, то я всем недоволен. Все не так, не по-моему. Но кто попускает быть всему тому, чем я возмущаюсь? Конечно, Бог. Без Его святой воли ничего не бывает в мире. Значит, я не согласен с самим Господом? Как же надеюсь получить от Него прощение моих грехов и жизнь вечную? Я же против того, что угодно Богу. Ведь если бы что-то было Ему не угодно, то оно никогда бы не происходило в мире. Значит, я против Бога? Как я, тварь, могу учить Творца тому, что для меня полезно, а что вредно? Как я, ничтожество, могу учить Христа, как меня спасать? Да умолкнет язык мой, и да прекратится всякое недовольство. Пора, наконец, научиться отдавать себя в руки Божьи и с благоговением и покорностью принимать все происходящее как средство своего спасения. Почему меня так огорчают мои дети? Разве они не от меня произошли? Разве не унаследовали они качество моего характера точно так же, как цвет глаз, волос и прочее? Мои страсти не передал ли я им? Не мои ли грехи продали их в рабство сатане еще до того, как они увидели свет? От раба разве может родиться свободный? Они мое зеркало, в котором я вижу себя. Отчего же не нравится мне мой собственный образ? Что посеял, то и пожинаю, и яблоко от яблони недалеко падает. Если бы я понимал ответственность перед Богом за своих детей, если бы я знал, как они будут страдать за мои беззакония, если бы предполагал, как мне самому будет больно от их ошибок, то я приготовил бы себя верой и покаянием еще до их зачатия, чтобы образ мой не был таким неприятным, чтобы не страдать мне вдвойне за свое и за ихнее. Если б я знал, что всеми своими словами и делами я подаю пример детям, а они как губка все это впитывают в себя, я навязывал им как полезное то, чего сам делать не хотел, а запрещал им делать то, что сам постоянно совершал. Как я мог, являясь больным, исцелить их? Уже в зачатии я передал свои смертельные болезни души, а потом помог им развиться примерами своей окаянной жизни. Что же я плачу теперь? Разве это сознание своей вины? Разве я оплакиваю своих детей, которых сам же погубил? Нет, я плачу от обиды и от отчаяния. Я обвиняю их, а не себя. Я осуждаю их, а себя оправдываю. Я жалею не их, несчастных страдальцев, а себя, потому что жизнь их больно задевает мою душу. Но ведь это Господь через детей обличает меня, поскольку сам своих нынешних грехов я не вижу, а старые позабыл. Вот они и делают теперь то, что делал я раньше, в их годы. Глядя на своих детей, буду плакать о своих грехах, чтобы хоть чуточку их смыть с души своей. Буду жалеть своих детей, потому что собственноручно продал их в рабство». И порой они уже не могут не грешить, исполняя требования и приказы своего господина, дьявола. Что будет с ними? Есть ли еще хоть малый шанс для их спасения? Может быть, хоть эта боль расколет каменную скорлупу моего сердца, не способного укорять себя и сокрушаться? Может быть, хоть это страдание, наконец, реанимирует мою душу, до сих пор пребывающую в маловерии и нерадении? Ах, бедные мои дети! Когда они грешат, то я гневаюсь не на грехи и бесов, а на самих детей, вместо сострадания к ним. Когда в гневе я выкрикиваю грубые слова и угрозы, то не похожи ли они на проклятие? Разве этим я не предаю их окончательно в лапы сатане, а враг только и ждет, чтобы от человека отреклись все и оставили его в покое, то есть на произвол бесов, готовых в любой миг утянуть душу в ад? Если я читаю молитвы и акафисты за своих детей, то всегда боюсь, чтобы что-нибудь с ними не случилось. Как же Бог исправит их без всяких происшествий? Поскольку не смог воспитать сам, то не буду хотя бы мешать Господу. Теперь Он будет перевоспитывать их, если доверяю Ему».